Ян М. Бэнкс. Лишний придаток. Фропом, печальный и подавленный, безответная любовь, как неподъемный камень на его душе, нетерпеливо посмотрел в небо, потом медленно покачал головой и безутешно уставился на цветущий луг, простиравшийся прямо перед ним. Детеныш пасуна, жевавший траву на равнине вместе с остальным стадом, набросился на одного из своих собратьев. Обычно пастырь наблюдал их игривые драки с интересом, сегодня же он отреагировал тихим предостерегающим скрипом в сторону разгорячившихся зверушек. Кувыркавшиеся детеныши глянули в сторону Фропома, но драться не прекратили. Фропом выбросил в их сторону руку плеть, хорошенько вытянув игрунов по задницам. Взвизнув, они мгновенно отпрянули друг от друга и побрели, мяукая и тявкая, к своим мамашам на краю стада. Фропом посмотрел им вслед, а затем с шорохом, напоминающим вздох, поднял взгляд к ярко-оранжевому небу. Он забыл про пасунов и окрестные луга и вновь задумался о своей любви. Его возлюбленная, его милая, та, ради которой он с радостью взобрался бы на любой холмик, перешел вброд любое озерцо. Его любовь, его жестокая, холодная, бессердечная, безжалостная любовь. Он чувствовал себя расщепленным, высохшим изнутри, когда думал о ней. Она казалась столь бесчувственной, столь равнодушной. Как она могла с такой легкостью выбросить его из своих мыслей? Даже если она не любила его, она могла хотя бы гордиться тем, что кто-то так горячо и неослабно любит ее. Неужели он столь непривлекателен? Неужели он так оскорбил ее чувства тем, что боготворит ее? А если и так, отчего она игнорирует его? Если она не желает его внимания, почему не сказать ему об этом? Но она молчала и вела себя так, словно все, что он сказал, все, что он пытался выразить ей, было просто досадной ошибкой, промахом, который проще было проигнорировать. Он не мог понять, думает ли она, что он говорит необдуманно, что он немало не беспокоится о том, что он говорит, как он это говорит и когда и где. Он перестал есть, он не спал ночами, он покоричневел и стал вянуть по краям. Пищи птицы обустроились в его гнезда-ловушках. Малыш-пасун ткнулся носом ему в бок. Он схватил пушистого детеныша рукой-плетью, поднял поближе к голове, осмотрел четырьмя передними глазами, брызнул на него раздражином и отшвырнул хнычущего в гущу куста. Куст встряхнулся и рыкнул в ответ. Фропом извинился перед ним, в то время как пасун кое-как выпутался и удрал, почесываясь на бегу. Фропом с удовольствием попереживал бы в одиночестве, но он должен был следить за стадом пасунов, не позволяя им забредать в кислотники и заросли живоедки, прикрывая от разъедающей слюны пищи птиц и не подпуская к неустойчивым камнепотамам. Все вокруг такое хищное. Неужели даже любовь не выход из этой жестокости? Фропом встряхнул своей увядающей листвой. Несомненно, она должна что-то чувствовать. Они были друзьями вот уже несколько смен времен года. Они прекрасно ладили друг с другом. Их интересовали одни и те же вещи, одни и те же идеи приходили им в голову. Если они были так похожи во всем этом, как мог он испытывать такую отчаянную, неукротимую страсть к ней, а она к нему — нет? Могли ли потаенные корни их душ быть столь различны, когда все прочее оказалось столь схожим? Она должна быть к нему неравнодушна. Глупо было бы думать, что она ничего не чувствует. Она просто не хочет казаться слишком развязной. Ее сдержанность не более чем осторожность, понятная и даже достойная похвалы. Она не хочет связать себя с ним преждевременно. Да, дело именно в этом. Она невинна, как нераскрытый бутон, робка, как луноцвет, скромна, как сердце в глубине листвы. «И чиста, как звезда в небе», — подумал Фропом. «Так же чиста, так же далека». Он вглядывался в новую яркую звезду в небе, пытаясь убедить себя, что она может ответить ему взаимностью. Звезда сдвинулась. Фропом посмотрел на нее. Звезда слегка подмигивала и медленно двигалась по небу, постепенно становясь ярче. Фропом загадал желание: «Стань счастливым предзнаменованием, знаком, что она любит меня!» Может быть, эта звезда на счастье? Раньше он не был суеверным, но любовь странно действует на растительные сердца. «Если бы он только мог быть уверен в ней», — подумал он, глядя на медленно падающую звезду. Он не был нетерпелив, он с удовольствием подождал бы, если б только знал, что она полюбит его. Его терзала неопределенность. Надежды сменяли опасения, и опасения — надежды. И это было так мучительно. Он поглядел на пасунов с почти отеческой привязанностью. Они бродили вокруг него в поисках клочка несъедобной травы, чтобы утолить голод, или куста сортирника, чтобы справить в него нужду. Бедные, наивные существа. И однако в чем-то счастливые. Их жизнь проходила в еде и сне. В их низколобых маленьких головках не было места для любовной тоски. А в их мохнатых грудных клетках — для разбитой капиллярной системы. Ах, как бы он хотел иметь простое мускульное сердце! Он вновь взглянул на небо. Вечерние звезды казались холодными и спокойными, как глаза, глядящие на него сверху. Все, кроме падающей звезды, на которую он загадал желание. Он задумался, мудро ли загадывать желание на такую мимолетность, как падающая звезда, даже если она падает так медленно, как это. О, эти беспокойные чувства, прямо как в ростковом возрасте! Саженцевая доверчивость и нервозность, черенковое смущение и неуверенность. Звезда все падала. Она становилась все ярче и ярче в вечернем небе, медленно опускаясь и меняя цвет. Вначале она была солнечно-белой, потом лунно-желтой, потом небесно-оранжевой, потом закатно-красной. Теперь Фропом слышал исходящий от нее звук, глухой рев, подобный тому, что производит сильный ветер, тревожащий вспыльчивые верхушки деревьев. Падающая красная звезда была уже не просто светящейся точкой, она обрела форму и была похожа на большой стручок с семенами. Вдруг Фропом подумал, что это и вправду может быть знаком. В конце концов, что бы это ни было, оно прилетело со звезд, а звезды — это не что иное, как семена предков, заброшенные так далеко, что они покинули землю и укоренились в небесных сферах холодного огня, всевидящие и всезнающие. Возможно, старые сказки не врали, и боги явились, дабы сообщить ему нечто важное. Его пробрала возбужденная дрожь. Ветки слегка затряслись, а листва покрылась капельками влаги. Стручок подлетел ближе. Он нырнул, потом, казалось, завис в темно-оранжевом небе. Цвет стручка становился все более темным, и Фропом понял, что он раскален. Он мог почувствовать исходящий от стручка жар с расстояния в полдюжины его вытянутых плетей. Вблизи стручок представлял из себя эллипсоид размером чуть меньше Фропома. Сверкающие корни в его нижней части изогнулись, стручок проскользил по воздуху и, казалось, после недолгого размышления приземлился на лугу, не дальше пары плетей от него. Фропом был полностью захвачен зрелищем. Он не осмеливался двигаться. Это может быть очень важно, это может быть знак. Все вокруг застыли. Он сам, ворчание кустов, шепот травы, даже пасуны казались озадаченными. Стручок вздрогнул. Часть его оболочки провалилась внутрь, открыв отверстие в гладкой поверхности. И нечто вылезло из него наружу. Оно было маленькое и серебристое, и передвигалось на чем-то, что могло быть парой задних ног или чересчур развившихся корней. Оно подошло к одному из пасунов и принялось издавать звуки в его сторону. Пасун был так удивлен, что упал на землю и лежал, помаргивая, глядя на странное серебристое существо. Молодняк в страхе бросился к своим матерям. Остальные пацаны смотрели друг на друга или на Фропома, который все еще не знал, что ему делать. Серебристое семечко перешло к другому пацану и издало несколько звуков. Пораженный пацан испустил ветры. Семечко обошло пацана сзади и стало говорить с его задницей. Фропом громко хлопнул парой плетей, чтобы привлечь внимание серебристого существа, а потом распростер их ладони листву на земле перед собой, демонстрируя жест просьбы. Существо отпрыгнуло, отцепило кусочек от своей середины с помощью толстой верхней конечности и направило его на плети Фропома. Что-то вспыхнуло. Фропом почувствовал боль, его ладони листва скручивались и дымились. Инстинктивно он хлестнул плетью и сбил существо на землю. Отцепленный кусочек отлетел в сторону и попал в бок одному из детенышей. Вначале Фропом был потрясен, потом просто зол. Он удерживал отбивающееся существо одной из нетронутых плетей, изучая свои повреждения. Листья, пожалуй, опадут и будут отрастать еще несколько дней. Он поднес серебристое семечко поближе к пучку своих глаз, встряхнул его, потом перевернул вверх ногами, ткнул верхней частью в паленую листву и опять встряхнул. Он снова поднес семечко поближе, чтобы изучить его. «Странно, что эта штука вывалилась из семенного стручка», — подумал он, крутя его в веточках пальцах. Оно было похоже на пасуна, только потоньше, серебристого цвета и с гладким зеркальным шаром вместо головы. Фропом не мог понять, как оно умудрялось держаться на земле вертикально. Слишком большая верхняя часть делала его особенно неуравновешенным. Возможно, ему и не надо было долго бродить. Эти заостренные ногоподобные отростки наверняка корни. Существо выгнулось, пытаясь выбраться. Он отделил кусочек серебристой коры, попробовал его гнезд-ловушкой и выплюнул обратно. Ни животное, ни растение, больше похоже на минерал. Очень странно. На конце толстой верхней конечности, там, где Фропом оторвал кусочек оболочки, зашевелились розовые усики, напоминающие молодые отростки корней. Фропом заинтересовался, глядя на них. Он взялся за один из розовых усиков и потянул. Негромко чпокнув, он оторвался. Серебристый шарик на верхушке существа издал приглушенный звук. «Она любит меня!» Фропом потянул за другой усик. Чпок! Вытекла струйка сока цвета заката. «Она не любит меня!» Чпок! 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 Он покончил с этим набором усиков. «Любит!» Фропом возбужденно сорвал оболочку с конца второго верхнего отростка. «Еще усики!» «Не любит!» Детеныш пасуна подобрался поближе и потянул за одну из нижних веток. Во рту он держал зажигательную штуковину серебристого существа, попавшую ему в бок. Фропом не обратил на него внимания. «Любит!» Пацану надоело дергать за ветку, он плюхнулся на лужок, бросил зажигатель на траву и с любопытством ткнул в него лапой. Серебристое семечко все сильнее извивалось в ветви Фропома, жидкий красный сок брызгал во все стороны. Фропом покончил с усиками на второй верхней конечности. Чпок не любит. О нет! Пацан лизнул зажигатель, постучал по нему лапой. Другой детеныш увидел, как он играет с яркой игрушкой, и начал подбираться поближе. Как по наитию, Фропом сорвал оболочку с одного из прямых корней в основании существа. «Ага! Любит!» Детенышу пасуна надоела блестящая безделушка, и он уже хотел оставить ее там, где она лежала, но вдруг увидел второго, приближающегося с изучающим видом. Первый детеныш зарычал и попытался взять зажигатель пастью. Чпок! Не любит! Ах, смерть! Неужели моя пальца никогда не опылит ее прекрасные яичники? О, злобная, сбалансированная, столь симметричная вселенная! В ярости Фропом сорвал серебристую оболочку со всей нижней половины истекающего соком слабо сопротивляющегося семечка. О, несправедливая жизнь! О, предательские звезды! Рычащий детеныш языком передвинул зажигатель в пасти поудобнее. Что-то щелкнуло. Голова детеныша взорвалась. Фропом не обратил особого внимания. Он внимательно разглядывал очищенное от коры существо. Минутку. Похоже, кое-что еще осталось. В том месте, откуда растут корни. О, небеса! Оно все-таки оказалось счастливым! Нечетное число усиков! О, день, принесший счастье! Чпок! Любит! Йен М. Бэнкс. Лишний придаток. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.